«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске большой газовый сдвиг. Европа скорее получит природный газ, предполагавшийся изначально для рынков Северной Америки и Азии, чем добытый в США. Однако заменить собой поставки из России в ближайшем будущем он не сможет. Непризнание международным сообществом нового статуса Крыма пока обернулось лишь точечными экономическими санкциями Запада в отношении российских компаний. Тем не менее, риски для их бизнеса заметно возрастают, и не только в случае прямого его участия в Крыму. Более того, возникают дополнительные риски и для зарубежных партнеров. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Одним из главных вопросов экономической повестки саммита Европейский Союз – Соединенные Штаты, прошедшего в минувшую среду, стала диверсификация будущих поставок энергоносителей в страны Европы для сокращения их зависимости от России. Речь в первую очередь идет о природном газе. Доля российского «Газпрома» на европейском рынке составила в прошлом году примерно 30%. Это почти на треть больше, чем еще 15 лет назад. А за несколько дней до этого на очередном саммите стран Европейского Союза его участники призывали Соединенные Штаты расширить собственный экспорт газа, добыча которого в результате сланцевой революции в стране резко выросла в последние годы. Десятилетиями Соединенные Штаты являлись крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, хотя их доля в общемировом спросе постепенно сокращалась. Разработка в стране новых и обширных нетрадиционных месторождений, прежде всего сланцевых, газа и нефти, ставшая относительно рентабельной на фоне высоких мировых цен и широкого внедрения новых технологий, позволила в считанные годы резко нарастить собственную добычу сырья. В ноябре прошлого года впервые за последние 18 лет в США было добыто больше нефти, чем страна импортировала. Тем не менее, экспорт энергоносителей из США жестко ограничен законодательно. Например, любые поставки газа за рубеж, пока осуществляемые в минимальных объемах, требуют специальной лицензии Министерства энергетики. Если речь идет об одной из 20 стран мира, с которыми США заключили соглашение о свободной торговле, будь то Мексика или Южная Корея, лицензия предоставляется вроде автоматически, хотя и требует специального рассмотрения. Если же соглашения о свободной торговле со страной-покупателем нет, как пока с любой из 28 стран Европейского Союза, переговоры о таком соглашении между ЕС и США были начаты лишь в прошлом году, получение экспортной лицензии многократно затрудняется. В отношении экспорта сырой нефти из США действуют еще более жесткие ограничения, введенные 40 лет назад, отмечает научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Тим Бурсма.
В случае с сырой нефтью речь действительно идет о старом законе, принятом в 70-е годы прошлого века во время нефтяного кризиса и связанном с арабским эмбарго на продажу нефти странам, поддерживавшим Израиль. Тогда такой закон представлялся вполне резонным. Сегодня же он явно устарел, и многие настаивают на его пересмотре. Что касается природного газа, то несколько лет назад, когда лишь возникла идея его возможного экспорта, возникли опасения, что это может привести к повышению цен на газ на внутреннем рынке США. В частности, такие опасения выражают представители наиболее энергоемких секторов американской промышленности. У них мощное политическое лобби, которое начало активную кампанию за ограничение газового экспорта. Но одновременно были проведены независимые исследования, которые доказали, что расширение объемов экспорта сжиженного природного газа из США не приведут к значительному росту внутренних цен на газ. Самым известным из них стала работа консалтинговой компании NIRA, проведенная в 2012 году по заказу Министерства энергетики США. Так что факты налицо. Этот вопрос обсуждается ныне в Вашингтоне, но какое бы решение ни было принято, оно будет иметь политический характер. Слово сейчас за Белым домом.
Внутренние цены на газ в Европе в разы превышают эти цены в США. Тем не менее, только транспортировка американского газа через Атлантику в Европу как минимум удвоит американские цены на него, заявил на прошлой неделе руководитель ведомства Европейской комиссии по торговле Карл де Гюхт. При этом нынешние цены на газ на рынках стран Азии превышают даже европейские, почти на треть. Из Франкфурта на Майне руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Ойген Эйден Вайнберг.
Если вот существует глобальный рынок нефти, глобального рынка газа пока не существует. Есть как минимум три больших рынка: азиатский, североамериканский рынок и рынок европейский, которые с друг другом, ну, практически не связаны, только если не учитывать те танкеры, которые сжиженный газ перевозят по всему миру. Цены очень различаются в этих регионах. Это связано тем, что большинство транспортируется по трубопроводам, и поэтому нет возможности арбитража между этими регионами. Цены в Азии во много крат превышают цены в Америке внутренние. То есть, если в Америке приблизительно цена 4-4,5 доллара в данный момент на энергетическую единицу, в Европе за эту же энергетическую единицу дают где-то 11-12 долларов, а в Азии, в Японии давали некоторое время назад 20 долларов, даже сейчас где-то 16 долларов. То есть, это огромная разница, которая будет к тому вести, что, конечно, американские компании по производству сжиженного газа через некоторое время попытаются открыть для себя рынок экспорта. Но пока это еще долгосрочная музыка, то есть это не произойдет ни в этом, ни в следующем году, но в начале 2016 года стоит ожидать, что уже будут некоторые поставки. Будут ли они значительными, это большой вопрос.
Как и вопрос, сможет ли газ, экспортируемый из США в сжиженном виде, стать значительной составляющей газового баланса Европы уже в обозримом будущем? Ведь крупнейшие в мире экспортеры этого газа на сегодня – Катар или Малайзия, Австралия или Индонезия – также строят планы в отношении европейского рынка.
Конечно, есть интерес огромный у производящих стран, в основном это Катар, который мог бы увеличить и производство, и транспорт, поставлять газ в Европу, но Европе не нужен был газ сжиженный до некоторых пор, и даже вот в последние годы доля незначительно увеличилась, то есть она составляет сейчас долю сжиженного газа в объеме импорта всего лишь составляет 15%, то есть это немного по мировым меркам. В Азии это составляет в некоторых странах буквально 100% импорта. И, например, такая страна, как Япония, ну, это зависит, конечно, от того, что произошло там на Фукушиме 3 года назад, очень увеличила свой спрос, например, на газ, и в данный момент буквально 40% всего сжиженного газа в мире потребляет. Получается, что если они сейчас свои атомные электростанции запустят, то, наверное, им нужно будет меньше газа. И поэтому этот газ будет доступен на рынке, этот газ может идти и в Европу.
Более 70% общемирового спроса на сжиженный газ приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, отмечалось в докладе Международного газового союза за 2013 год. При этом 52% общего его объема всего на две страны – Японию и Южную Корею. Из Вашингтона Тим Буршма, сотрудник исследовательского института Брукингс.
Похоже, что сегодня действительно все говорит в пользу азиатских рынков. Например, цены спотовых контрактов, то есть предусматривающих немедленную поставку газа, составляют в таких странах, как Япония или Южная Корея, примерно 15-16 долларов за условный объем в 1 миллион британских термических единиц. Сравним, в таких европейских странах, как Великобритания и Нидерланды, эти цены колеблются в районе 10-11 долларов. По мере продвижения на восток они чуть повышаются. В Германии и соседних с ней странах цены составляют сегодня примерно 12 долларов. И неудивительно, что компании, добывающие газ в США, хотели бы экспортировать его в Азию или Латинскую Америку, где цены на газ выше.
Объемы экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов пока ничтожны по сравнению с поставками крупнейших его экспортеров. Ойген Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
По американскому экспорте пока говорить не приходится. Самое главное, что произошло за последние годы, то, что американцы стали меньше импортировать. Получается, что тот экспорт, который предназначался для американского рынка, тем же Катаром, и для этого были огромные мощности поставлены на поток, то эти потоки могут быть теперь направлены в Европу. Но вопрос ценообразования – это один из основных вопросов, один из центральных вопросов, который я вижу. Ну, в следующие 2-3 года должен каким-то образом решаться, где эти будут устанавливаться цены.
Текущие цены на нефть, пусть и ориентировочные для конкретных уже поставок, меняются ежедневно на международных сырьевых биржах. Их аналогов в газовом секторе пока просто не существуют, но они могут вполне появиться и уже вскоре, полагает Ойген Вайнберг.
Я очень ожидаю, что будет введена какая-то биржа, либо она будет в Токио, потому что это самый большой потребитель сжиженного газа в данный момент, либо Китай, потому что Китай хочет стать самым большим потребителем газа через несколько там десятилетий. Ну или самое то, что я считаю будет правильно и нейтрально, и с точки зрения логистики, и с точки зрения законодательства было бы очень интересно, это был бы Сингапур. То есть если это будет вопрос ценообразования решен, то поток можно будет тем компаниям, которые производят, можно будет каким-то образом лучше уже просчитывает свои расходы и доходы в будущем, и покупателям тоже. То есть ценообразование является одним из самых важных моментов.
В Министерство энергетики Соединенных Штатов за последние 2-3 года было подано на рассмотрение почти 30 проектов, предусматривающих экспорт из страны природного газа. Из них предварительно одобрены лишь 7. А все необходимые разрешения получил от властей пока только один. Тем не менее, по оценкам самого министерства, если все 7 одобренных проектов будут реализованы, общие мощности Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа составят в пересчете почти 100 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, общий экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году – 160 миллиардов кубометров. Если же представить, что Министерство энергетики США удовлетворит все представленные на сегодня проекты на экспорт из страны сжиженного газа, и они будут реализованы, то объем газового экспорта из страны, по оценкам американской юридической и консалтинговой компании Hines & Boone, превысит в пересчете 300 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, это 45% общей добычи газа в России в 2013 году. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Однако на создание мощностей по экспорту газа в США уйдут годы, а общие объемы предполагаемых инвестиций исчисляются сотнями миллиардов долларов. Тим Бурсма, Институт Брукингс, Вашингтон.
Если посмотреть на перечень предложенных проектов по экспорту природного газа, то многие из них предусматривают переоборудование терминалов для импорта газа в США в предприятия, его экспортирующие. Да, подобные проекты требуют очень крупных вложений, но все же не столь огромных, какие нужны для создания такого предприятия с нуля. Хотя и такие тоже предлагаются. Например, буквально на этой неделе разрешение на экспорт природного газа получил проект Jordan Cove в штате Орегон. Он предусматривает строительство абсолютно нового терминала, откуда американский природный газ будет экспортироваться в страны Азии. Так что есть разные проекты и новых таких предприятий, и предусматривающие переоборудование старых терминалов.
Пока в США начато строительство лишь одного такого терминала на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, точнее его реконструкция. Он был построен всего несколько лет назад, напоминает журнал National Geographic, как импортный терминал, на котором происходит превращение сжиженного газа, доставляемого специальными танкерами, в обычную его форму для дальнейшей транспортировки по трубопроводам. Теперь здесь создается обратное производство по сжижению газа. Сам процесс предполагает его охлаждение до температуры минус 160 градусов, при которой прежний объем сокращается примерно в 600 раз, после чего уже сжиженный газ и загружают в огромные морские танкеры. Стоимость только этого первого проекта в Луизиане оценивается в 10 миллиардов долларов, и в ближайшие годы ожидать значительного расширения американского газового экспорта не приходится, полагает Ойген Вайнберг из немецкого Commerzbank. Отмечая при этом, что более значимым фактором для мирового газового рынка, имея в виду Соединенные Штаты, пока является другой.
Мы не считаем, что объемы через 2-3 года они будут значительными. Это самое главное, это психологический момент, то что один из самых крупных потребителей газа на рынке вдруг станет экспортером. Это, конечно, может изменить совершенно отношение к газу и ценообразованию. Будет ли остальные страны, вот тот же и Катар, и Норвегия, и Алжир, и Ливия, поднимать их объемы? Наверняка будут. Тем более, что недавние события, связанные с Украиной и с Крымом, конечно, еще раз подстегнули в Европе политиков думать на тему диверсификации, потому что никто замерзать зимой не хочет, и поэтому зависеть от политической воли одного поставщика никто не хочет, поэтому будет наверняка производиться дальнейшая диверсификация, хотя это очень долгосрочный момент. Так быстро это решить нельзя. Это вопрос не 6 месяцев и даже не 1 года, это вопрос многих-многих лет. В данный момент Россию ничем невозможно заменить. То есть в России в данный момент поставляет около 1/3 европейского потребления газа, и это невозможно физически в краткосрочной перспективе заменить ни сжиженным газом, ни каким-то увеличением продукции, потому что этого увеличения за такой короткий срок невозможно достичь.
Тем не менее, если предположить теоретически, что в ближайшие 2-3 года некие первые объемы природного газа, добытого в США, и появятся на европейском российском рынке, сколь конкурентным здесь он окажется по сравнению с поставками из других стран, включая и Россию. Тим Бурсма, исследовательский институт Брукингс, Вашингтон.
Это очень хороший вопрос. Те, кто настаивает на расширении экспорта природного газа из США, в основном предполагают, что американский газ будет в Европе конкурентоспособным. Но я, честно говоря, в этом далеко не уверен. Большинство исследований показывает, что Соединенные Штаты могут стать значительным, но далеко не доминирующим экспортером газа в мире. Более того, в Европе американскому газу придется конкурировать с европейским, который доставляется по трубопроводам из таких стран, как Норвегия, Россия, Алжир или Нидерланды. Поэтому вопрос о конкурентоспособности американского газа на европейском рынке пока остается открытым, и американским экспортерам, вероятнее всего, придется сосредоточиться на азиатском рынке, где они могут успешно конкурировать. В отношении поставок «Газпрома» в Европу некоторые эксперты полагают, что их цены весьма далеки еще от минимально приемлемых для поставщика. Некоторые даже считают, что в случае появления на европейском рынке американского газа «Газпром» теоретически может заметно снизить свои цены и таким образом сохранить свою долю на этом рынке.
Отдельный вопрос – разработка в Европе собственных месторождений сланцевого газа. Пока в Европейском Союзе формирование этой индустрии более или менее поддерживают лишь три страны – Польша, Великобритания и Литва. А, например, Франция, Нидерланды или Болгария придерживаются прямого запрета на использование технологий его добычи. Для сравнения, за период с 2000 по 2010 год в Соединенных Штатах было пробурено в целом более 17 тысяч скважин на месторождениях сланцевого газа, то есть в среднем по 130 скважин в месяц, тогда как в Европе лишь около 50 скважин за десятилетие. Такие данные приведены в представленном месяц назад в специальном докладе французского исследовательского института устойчивого развития и международных отношений. Авторы доклада прогнозируют, что и через 15-20 лет, то есть к 2030-2035 году, доля добываемого в Европе сланцевого газа будет составлять не более 3-10% общего объема потребления природного газа в регионе к тому времени. Ойген Вайнберг, аналитик Коммерцбанк, Франкфурт.
Ну, в Европе, конечно, никому не хочется, чтобы на заднем дворе происходило бурение, и люди очень относятся к окружающей среде бережно, по понятным причинам. И несмотря на то, что здесь есть разведанные запасы, и запасы, которые предположительно в Европе имеются, я не думаю, что будут какие-то в Западной Европе будут серьезные шевеления в эту сторону. Наверняка будет дальше проводиться разведка и разработка месторождений в странах Восточной Европы, как то Польша, Румыния, Венгрия. Наверняка будет дальше производиться разведка и разработка месторождений на той же Украине. Там тоже многообещающие есть несколько полей. Но я не думаю, что зависимость можно будет в краткосрочном периоде снять. А вот откуда будет поступать газ в Европу? То ли это будет из сланцевых месторождений поступать, то ли из месторождений конвенциональных. Это, мне кажется, европейскому потребителю не важно. Потому что очень простая мысль, что электричество идет из розетки, а газ идет там из трубы, поэтому откуда там газ, как его закупили, закупили ли его через сжиженный газ, на бирже ли его закупили, или поставил это «Газпром», переслал по трубе. Я думаю, что это европейского потребителя не так интересует, как тот вопрос, будет ли этот газ или нет. И по какой цене?
На очередном саммите стран Европейского Союза о сланцевом газе в регионе, судя по сообщениям со встречи, речь не шла. Говорили о необходимости диверсификации поставок, а также об экономии энергоносителей. Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей.
Сегодня мы ясно даем понять, что Европа намерена ускорить сокращение своей энергетической зависимости, особенно от России. Мы будем добиваться этого за счет общего сокращения потребления энергии и повышения энергоэффективности экономики, диверсификации поставок энергоносителей как извне, так и внутри Европейского Союза, а также общего расширения источников энергии, в первую очередь за счет возобновляемых.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
В Европе немало стран, которые на 100% зависят от поставок российского газа. В других странах доля этих поставок составляет от 10 до 50%. Вот почему вопросы их диверсификации становятся столь значимыми в наших дискуссиях. И многие полагают, что сланцевый газ из Соединенных Штатов, где будет создана инфраструктура для его экспорта, может стать одной из составляющих такой диверсификации. Но важно подчеркнуть, подчеркнуть, что нельзя рассчитывать лишь на импорт дополнительных энергоносителей. Необходимо добиваться экономии энергии за счет повышения энергоэффективности.
На саммите Евросоюз США, состоявшемся в минувшую среду, европейские политики призвали президента Соединенных Штатов ускорить процесс расширения экспорта американского газа. В ответ Барак Обама фактически предложил Европе принимать непростые политические решения для разработки собственных ресурсов. Вы не можете полагаться лишь на сторонние поставки, даже если это и сопряжено для вас с определенными потерями, процитировал американского президента посол Евросоюза в США Жоао Вале дель Альмейда. В самих Соединенных Штатах внутренние цены на газ за последние 10 лет снизились более чем в 3 раза. Они являются сегодня одними из самых низких в мире, создавая дополнительное конкурентное преимущество американским промышленным компаниям, которые опасаются возобновления роста этих цен в случае расширения американского газового экспорта, а терминалы для него лишь начинают строить. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Непризнание международным сообществом нового статуса Крыма, выразившееся в частности в последней резолюции ООН, пока обернулось лишь точечными экономическими санкциями Запада в отношении российских компаний. Тем не менее, риски для их бизнеса заметно возрастают, и не только в случае прямого его участия в Крыму. Более того, возникают дополнительные риски и для их зарубежных партнеров. Те санкции, которые были объявлены Соединенными Штатами, опираются на принятый в США еще в 1977 году закон об экономических полномочиях президента страны в чрезвычайных ситуациях. Попробуем оценить, если некая российская компания, уже имеющая, скажем, некий бизнес в США или совместное предприятие с американской компанией, начнет коммерческую деятельность в Крыму, могут ли у нее возникнуть проблемы, связанные с американским законом о санкциях в его нынешней редакции. Из Соединенных Штатов партнер американской юридической компании Baker Hostetler Дэвид Ривкин.
Я бы сказал, что в целом любая российская компания, решившая заняться, скажем, разработками нефти или газа у берегов Крыма, может быть подвергнута неким санкциям со стороны Соединенных Штатов. Хотя пока, как я понимаю, этого не происходит. Администрация президента Обамы пока воздерживается от санкций широкого действия, направленных на ключевые отрасли российской экономики – сырьевые или финансовую. Будут ли они введены при более или менее спокойном развитии ситуации, сказать трудно. Но теоретически такой компании, в частности, может быть отказано в праве иметь деловые контакты с американскими компаниями на территории США или за их пределами. Кроме того, если у нее есть активы в Соединенных Штатах, то они могут быть конфискованы от имени правительства Украины в порядке возмещения доходов, полученных от эксплуатации недр, которые, с точки зрения Вашингтона, были незаконно присвоены России. Другой вопрос, что в этом контексте имеется в виду под российской компанией? Скажем, если тот же «Газпром» займется разработкой крымского шельфа не сам, а образует для этого аффилированную юридическую структуру. Распространятся ли в этом случае санкции на сам «Газпром» или только на эту фирму прикрытия? Как мне представляется, скорее второе. Санкции могут быть применены и к тем российским компаниям, которые владеют в Крыму тем имуществом, которое ранее принадлежало украинским частным или государственным структурам, что не отменяет, естественно, и иски этих структур в международные суды, обращенные напрямую против незаконных, с их точки зрения, новых собственников из России с целью вернуть свою собственность.
Попробуем взглянуть на дело с другой стороны. Какие могут возникнуть сложности у американской компании, ведущей бизнес в России, как стране, которая с точки зрения международного сообщества нарушила международное право? При том, что у этой американской компании бизнес может располагаться в регионах России, весьма далеких от Крыма.
Все зависит от того, каким в итоге будет охват санкций. В случае принятия действительно широких мер, любую американскую компанию теоретически можно отсечь от российского рынка. Да и не только американскую, но и японскую, корейскую, английскую, французскую или немецкую. Просто поставив их перед выбором. Либо Россия, либо США. И если они выбирают Россию, то американские рынки, товарные и финансовые, закрываются перед ними в полном объеме. причем в строгом соответствии с американским законодательством. Думаю, что для большинства транснациональных корпораций выбор будет не сказать, что приятным, но явно нетрудным. Именно это и произошло в случае санкций против Ирана. Следует добавить, что от ведения бизнеса с Россией западные компании могут воздержаться не только из-за вводимых юридических санкций как таковых, но еще и опасений репутационных потерь, риска новых санкций, конфискации их активов российскими властями и снижения в результате со всеми вытекающими последствиями суверенных рейтингов России.
Пока ведущие международные агентства лишь ухудшили прогноз по своим рейтингам России, сохранив сами рейтинги на прежних уровнях. Соответственно, были ухудшены прогнозы и по рейтингам ряда крупных российских компаний и банков. Американский закон 1977 года об экономических санкциях в чрезвычайных ситуациях предусматривает ли некие особые меры в отношении именно финансовых компаний, или его положение примерно в равной степени затрагивают разные секторы экономики, если, разумеется, не иметь в виду очевидную специфику каждого из них.
Можно с большой долей уверенности предположить, что любой российский бизнес, который сейчас устремится в Крым, ждут некие трудности в Америке. Причем независимо от того, будут нынешние санкции расширены или нет. Банковский бизнес в целом более уязвим к санкциям, чем другие. Банки сравнительно просто блокировать и изолировать от внешнего мира. Банки в США становятся теперь весьма консервативными и осмотрительными, что неудивительно, учитывая объемы штрафов, которые им в последние годы приходилось выплачивать за отступление от норм законодательства. И я убежден, что даже лет за 10 американский банк не заработает в России столько прибыли, чтобы покрыть свои убытки от возможных штрафных санкций. Поэтому возможное отстранение от бизнеса в России для американских банков – вопрос отнюдь не идеологии, а элементарного финансового расчета.
Партнер американской юридической компании Baker Hostetler Дэвид Ривкин. Эскалация геополитической напряженности, вызванная событиями на Украине, привела к потрясениям на финансовых рынках и ускорению оттока капитала из России, констатирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в аналитическом докладе, представленном 28 марта. И хотя новые санкции в отношении России со стороны Европейского Союза и США могут быть введены, они, как мы полагаем, все же не будут включать столь радикальные меры, как ограничения на торговлю с Россией или санкции в отношении российской финансовой системы, отмечается в докладе агентства. Такая неопределенность в любом случае создает немалые дополнительные риски для планирования любого бизнеса. Из Москвы руководитель группы практики разрешения споров и медиации юридической компании «Пепеляев Групп» Варвара Кнутова.
Вложение в экономику такого рода территории – это в некотором смысле венчурное предприятие. И, как вы знаете, у венчурных предприятий есть всегда свои инвесторы. То есть это определенная категория инвесторов, которые понимают, что они принимают на себя определенные риски, но ожидают получить очень серьезную отдачу от этого. И вложение средств в экономику Крыма – это, прежде всего, стратегическое решение для бизнеса, которое должно опираться на четкое понимание конкретных государственных гарантий, поощрение таких инвестиций и защиты таких инвестиций. Но на сегодняшний день Россия максимально заинтересована в как можно более быстром экономическом развитии региона, поэтому, конечно, следует ожидать, что будут предоставлены гарантии поощрения, которые могут быть предоставлены, исходя из российского суверенитета, и в этой связи российские компании, да и, в принципе, иностранные инвесторы, желающие инвестировать в Крым и развивать какой-либо бизнес, там должны просто-напросто расставлять для себя некие приоритеты и отдавать себе отчет, насколько они доверяют России и российскому правопорядку. То есть это вот бизнес-решение.
Но первые санкции уже введены, а объемы, например, импорта в Россию самого разного оборудования или комплектующих, которые позже продаются российским компаниям-потребителям, огромные. Последствия введения первых санкций проявились ли как-то в вашей, например, юридической практике? И если да, то в чем?
К нам уже обращаются клиенты за разъяснениями, за рекомендациями, каким образом поступать в ситуации, когда выяснится, что их контрагентами являются компании, которые могут быть расценены на Западе, в частности в США, как лица и компании, с которыми не стоит иметь дело, согласно последним санкциям. санкции. Проблема действительно сложная, если абстрагироваться от политической составляющей. Чисто с правовой точки зрения российские компании очень часто выступают некими посредниками. То есть они перепродают товары, которые закупают на Западе, товары комплектующие, либо оказывают некие услуги, например, по ремонту, по сервисному обслуживанию оборудования автомобилей, поставленных с Запада. И для того, чтобы эффективно осуществлять такое сервисное обслуживание, они должны закупать, например, детали комплектующие. То есть очень многие российские компании тесно связаны с Западом.
Но конечными покупателями для них, скорее всего, будут российские же компании.
Самое деликатное в данной ситуации то, что правоотношения между такими российскими компаниями-посредниками и их конечными покупателями регулируются российским правом, потому что тут, в принципе, нет простора для какого-то иностранного законодательства. В соответствии с российским законодательством, по общему правилу, неисполнение обязательств третьим лицом, которое поставщик привлекает для выполнения своих обязательств, не признается форс-мажором, то есть не является обстоятельством непреодолимой силы, на которое поставщик сможет сослаться и сказать, что вот я по уважительной причине не могу исполнить обязательства. Для того, чтобы вот в данной ситуации с санкциями все-таки избежать ответственности за просрочку исполнения обязательств, за несвоевременное исполнение, за невозможность исполнения обязательств по контракту, следует заранее предпринять ряд мер. Если есть обоснованные подозрения, что контрагент, которому вы планируете поставить товар, так или иначе подпадает под эти санкции, может быть, честно, открыто запросить данного контрагента о составе его акционерного владения и попросить от них, в частности, заверение того, что в их акционерной структуре отсутствуют лица из списка упомянутого в санкциях.
Видимо, можно действовать и через зарубежного партнера, особенно если речь идет о партнере в Соединенных Штатах.
Дело в том, что тремя приказами США о наложении санкций был определен критерий, по которому, собственно, выбираются компании, в отношении которых применяются санкции. То есть помимо тех, которые прямо поименованы в списке, санкции могут быть применены к компаниям, которые напрямую принадлежат лицам из списка, либо в которых этим лицам из списка принадлежит более чем 50% капитала. А в случае, если принадлежит менее чем 50% капитала, это вопрос дискуссионный. Причем в приказе описывается возможность получения некой лицензии, разрешения на работу с конкретной компанией. Но для этого иностранный контрагент должен сделать запрос в Treasury, the state, и указать обстоятельства дела, сказать, что вот мы планируем поставить в таком-то контракту такое-то оборудование, такой-то продукт, такие детали такому-то контрагенту. Вот мы полагаем, что мы можем ему поставить потому-то, но вот, пожалуйста, сообщите.
Соответственно, ответ на такой запрос либо отметет любые сомнения, либо станет фактически приговором.
В случае, если будет получен отрицательный ответ, это будет, конечно, огорчительно, но это избавит все стороны от каких-либо дальнейших вопросов, что это будет официальный документ. Если же будет получен положительный ответ, так тем более хорошо, соответственно, бизнес-деятельность может продолжаться. Потому что самым плохим сценарием может быть то, что российский поставщик окажется в той ситуации, что он немотивированно задерживает поставку. Он обращается, допустим, к американской компании. Американская компания говорит, нет, мы вам не будем ничего отгружать, потому что мы боимся, например. И тогда уже российская сторона должна надавить и сказать, вы просто так не бойтесь, вы напишите запрос в соответствии с установленной процедурой, вам ответят, и дальше мы решим, что делать с этой ситуацией, а не просто бояться. В этой ситуации нужно проявлять проактивность.
А каким временем располагают российские компании на такого рода выяснения по российскому же законодательству или международному?
Во многих контрактах, как внутрироссийских, так и международных, предусмотрены очень краткие сроки уведомления контрагентов о наступлении форс-мажора – 3-5 дней. Поэтому действовать нужно оперативно, не затягивать с тем, чтобы выяснить ситуацию и определить, что делать дальше.
Руководитель группы практики разрешения споров и медиации юридической компании «Пепеляев Групп» Варвара Кнутова, Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.